Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 2 октября 2020 года. Пятница. В студии Валентина Лазарева.
События, факты, новости.
Жители частных домов Тюменской области, подключенных к центральной системе теплоснабжения, продолжают пользоваться теплой энергией, не установив прибор учета, нарушая тем самым федеральный закон. Единая теплоснабжающая организация Тюмени адресно уведомляет данных потребителей об их обязанности оснастить свои дома счетчиками тепла. В случае игнорирования требований законодательства и бездействия собственников у специалистов УСТЭК есть все основания осуществить установку приборов учета в их домах в принудительном порядке. Препятствовать проведению необходимых работ жители не вправе. Расходы, понесенные УСТЭК, должен будет оплатить собственник. Законом потребителю предоставлено право провести оплату единовременно или равными долями в течение 5 лет или с меньшим периодом рассрочки. При оплате в рассрочку расходы на установку прибора учета будут увеличены на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка, действующей на дату начисления. В случае отказа от оплаты в добровольном порядке УСТЭК воспользуется своим правом обращения в суд. Тогда к расходам на установку приборов учета добавятся затраты, понесенные УСТЭК на обязанность принудительного взыскания. Следовать требованиям законодательства Российской Федерации об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности – обязанность как ресурсоснабжающих организаций, так и потребителей. Учет расходуемой тепловой энергии обеспечивается установкой и применением соответствующего оборудования прибора учета. Согласно правилам коммерческого учета теплоснабжения, утвержденным правительством Российской Федерации, начисление платы за коммунальную услугу отопления и горячее водоснабжение должно производиться в соответствии с показателями принятого в эксплуатацию прибора учета. «Газпром Энергосбыт Тюмень» приглашает потребителей принять участие в розыгрыше «Счета за свет оплатит ГЭД». В честь запуска обновленного интерактивного сервиса «Личный кабинет клиента» АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» проводит розыгрыш. Принять в нем участие могут потребители электроэнергии из числа физических лиц. Необходимо выполнить всего два условия. Передать показания приборов учета в сентябре и октябре 2020 года через сервис «Личный кабинет» либо мобильное приложение ГЭД ЛКК с 1 по 25 число. Там же до 25 ноября оплатить сентябрьскую и октябрьскую квитанцию АО «Газпром Энергосбыт Тюмень». 10 победителей, выполнивших условия розыгрыша, будут определены рандомно и получат на свои лицевые счета сумму среднего годового потребления электроэнергии – 7000 рублей на один лицевой счет. Итоги розыгрыша будут опубликованы 15 декабря 2020 года на официальном сайте АО «Газпром Энергосбыт Тюмень». В связи со вступлением в силу постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Роспотребнадзор разъясняет порядок пребывания в Россию воздушным транспортом для граждан Российской Федерации. Такие граждане должны обеспечить заполнение анкеты пребывающего на борту и заполнение формы на едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета. В течение 3 календарных дней со дня пребывания на территорию Российской Федерации граждане должны пройти лабораторный исследования на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня пребывания на территорию Российской Федерации, граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
Благоустройство.
поселке Маслянский Сладковского района появился новый памятный обелиск. Об этом мы беседуем с руководителем клуба «Маслянский дворик» Инной Александровной Урих.
Сегодня мы, волонтеры нашего «Маслянского дворика», проводим акцию «Дню пожилого человека». Вот этот год 75-летия Великой Победы. И работа нашего дворика, нашего клуба волонтерского, была построена именно на то, чтобы действительно донести до нашего населения, до наших детей и вообще даже для себя донести, что значит для нас победа. Много было мероприятий, много было всяких разных задумок. Но как же увековечить-то память? Ведь, в общем-то, здесь это был Маслянский район в свое время. Входила часть деревень Казанки, само Сладково было, и Майская сторона, там часть каких-то деревень. Ну как же все это сделать? Как вот это все воплотить? Вот лично у меня родилась идея. Нужно поставить камень. Причем на привокзальной площади. Почему? Сборный пункт где-то был у нас там, по-моему, в районе ДРСУ. А отсюда уходили эшелоны. Дело-то в том, что первых ребят призвали в армию в мае месяце. А вот отсюда именно уходили добровольцы. Начало июля добровольцы уже отсюда, именно с вокзала, их грузили и отправляли в эшелонах на запад. Пришла с этой идеей к своим в клуб. Говорю, ребята, вот такое-такое дело. Давайте попробуем. Поддержали. Пошла к главе нашего местного самоуправления Сергею Викторовичу Важину. Поддержал. Подумали, как одним не справиться. Записалась на прием к Александру Вениаминовичу. Вы знаете, я столько услышала теплых слов поддержки, загорелись идеей, что это надо сделать. Не дожидаясь там еще чего-то, звоню Виктору Петровичу Гурушкину. Это же наш выпускник. Петрович, помогайте. Ну, Александра, ну что можно, то мы и сделаем. Камень, говорю, нужно. И на камне вот именно табличку какую-то сделать. Но еще пока мыслей не было каких. Я еще шла по таким делам. Нужно было с нашей улицей вопрос решить. Еще какие-то дела были по инвалидам. И приехал Владимир Ильич Ульянов. Я к нему попала на прием. Вы знаете, и тут я получила поддержку. Ведь это же здорово. И все, ее работа закипела. Но ведь погода-то какая была. Мы так переживали, что мы не успеем 9 мая. Мы все успели. Но пандемия. Подключился Александр Михайлович Сажин. Было среди школьников объявлен конкурс рисунков. Как они представляют вот это все. Там, я не знаю, огромное количество было рисунков. Мы даже, по-моему, 9 мая выставляли. И вот мы выбрали. Когда там березка была, еще что-то. Я говорю, не, ребята, не пойдет. Скажите, пожалуйста, символ Маслянки у нас что? Я говорю, водонапорная башня. Это практически уже демонтировали все везде. И вот у нас на камне как раз стоит наша башня и паровоз, который идет на запад. Открытие не получилось, но тем не менее. Мы следим за этим камнем. Мы тут и моем, убираем, стараемся все это сделать. 22 июня мы флешмоб сделали здесь. 9 мая мы цветы сюда приносили. Но я считаю, что это великое дело. И еще самое это интересное, самое главное. Мы не решили, что это мы должны все в этом сделать. Как-то население привлечь к этому. Знаете, люди откликнулись. Мы собрали пожертвования. И на пожертвования мы вложили все, чтобы здесь благоустроить. Особо хочется отметить и сказать большое спасибо бывшему председателю ветеранской организации поселка Майского, с той стороны, Любе Федоровне Важиной. Они так активно подключились. Мы же и по улицам ходили, где-то по предприятиям, там, где можно. Даже у меня Саша Шангин, он в нашей первичной ячейке общества инвалидов, он к нам подключился. Это здорово. И в школе, и вообще везде. Был, конечно, и негатив. Негатива шло много. Люди разные есть. Все равно больше позитива и больше благодарности. Конечно, хотелось бы, чтобы наше молодое поколение, вот ребятишки, чтобы это святое место было. Ведь мы же еще и сад памяти, какие рябинки посадили. Вместе с ребятишками. Мы волонтеры. И инвалиды мои приходили. Это же здорово. Мы 28 деревцов посадили. Это же ведь классно.
Это весной?
Осенью. Вот сейчас вот мы в завтрашний, послезавтрашний день запланировали полить их снова. Да дай ты бы Бог, чтобы здесь вырос рябина. А моя мечта голубая. Я все-таки от имени своей семьи хочу. Была я в Тюмени, там японский сад, что ли, называется. Есть такое там зеленое хозяйство. И, вы знаете, я увидела огромное количество разновидностей ивы. И я увидела иву, у которой вот такие винтовые листочки. Все-таки я куплю такую иву и в память о всех фронтовиках и о своем отце, который на фронт сбежал в 15 лет. Прошел всю войну, 5 раз был ранен. Хочу вот посадить такую иву сюда. Это мечта. Я думаю, что сбудется. Вообще, мне Бог помогает, наверное. Ну и, наверное, моя неутомимая душа. Ну как это так? Сидеть и ничего не делать.
Раз мы приурочим к 1 октября, то, наверное, все-таки связь поколений в том смысле, что старшее поколение ближе тем годам, больше помнят и больше могут передать.
Да, поколению. Да. Вот у нас 1 сентября был было 3 года, как мы создали этот клуб свой волонтерский. Mm-hmm. Меня, наверное, многие не понимают, потому что мы на конкурс подавали вот эти заявки. Люди как-то узко мыслят. Вот я сколько смотрела конкурсных работ, то в одно направление берут. А у нас-то, посмотрите, мы как работаем. У меня работают волонтеры. Все мы практически пенсионеры. Mm-hmm. У нас самый старший 82 года. Теперь с нами дети из семей, которые стоят в банке данных, многодетные, которые на учете там стоят. У нас с нами инвалиды. Общество инвалидов мы влили сюда. И я это... Вот цель-то наша была уважай человека. Человека пожилого. Человека, который с ограниченными возможностями. Это такие же люди. Это здорово. Все мероприятия мы проводим.
Маслянский дворик всех собрал.
Всех собрал. Даже свою группу вокальную создали маслята. Мы до Нового года-то вообще во всех мероприятиях. День матери, Новый год. Еще какие мероприятия? 23 февраля. Ну вот это пандемия. Я понимаю, все это да. Но не все смотрят то, что мы вот выпускаем. Вот то, что мы показываем. Вот положим, наш Дом культуры, им нужно отдать должное. Они всегда откликаются на нас. Кстати, мы дворик-то ведь на базе детской библиотеки создали. Mm-hmm. С ними тепло, с ними уютно. И в праздники они с нами проводят все. Иногда обидно, что вот мы говорим, что вот новости были, а и не знали, что новости такие есть. Все-таки, когда живое общение, намного лучше, и чем вот этот онлайн.
Спасибо вам большое.
Каждый третий россиянин погибает от заболеваний, которые развиваются на фоне алкоголизма. 82% убийств в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Каждое 10-е ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. 60% детей у матерей-пьяниц не доживают до 1 года. При пьянстве не бывает прочих дарований. Выбор за тобой.
Образование.
Ирина Миронова в 2020 году отметила 40-летний юбилей профессиональной деятельности. У нее большой и насыщенный трудовой путь. Только куда бы ни вела дорога, педагог всегда шла в ногу со своим призванием – быть учителем. В преддверии профессионального праздника мы с ней побеседовали.
Ирина Владимировна, сколько лет вы уже посвятили педагогической деятельности?
Диплом об окончании Шимского государственного педагогического института я получила как раз накануне своего дня рождения, 1980. Вот с этого года и начался отчет моей трудовой деятельности. В этом году мне было ровно 40 лет.
Давайте вспомним, как вы начинали свой трудовой путь и где вы его начинали.
После окончания института, когда пришла на прием к начальнику, тогда заведующим отделом образования Новых Петру Семеновичу, сначала было предложение в детскую комнату милиции тогда. Я, конечно, почему-то струсила. Вообще раньше была трусихой. Тогда он мне предложил Покровскую школу. Не знаю, что это такое и как это. Это я решилась на такой шаг. И вы знаете, с первых дней своей деятельности педагогической в стенах этой школы я сразу почувствовала, что это мое. Хотя никогда раньше не мечтала, что я буду именно учителем. Тем более учителем начальных классов. Потому что моя мечта детская была это профессия врач, но врач-педиатр. По истечению 40 лет я не жалею о том, что судьба вот так ко мне круто повернула.
А как так получилось, что вопреки своей мечте вы пошли учиться на педагога?
Знаете, я даже вот до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос, почему я так поступила. Готовилась с репетитором, готовилась к поступлению в медицинский вуз. Потом как-то так в разговоре с одноклассницами узнала, что открылся новый факультет. Тогда первый год начал свое существование факультет педагогики и методики начального обучения. Некоторые девчонки поехали поступать, но я с ними за компанию просто поехала. Как-то легко поступила, у меня еще оставались лишние баллы. Поступила и все, поставила в известность родителей, что я поступила в Шимский пединститут.
Ирина Владимировна, начинали вы в Покровской школе учителем, педагогом?
Да, знаете, не начальной школы, да, а сразу как-то вот мне предложили вести иностранный язык, тогда это был один иностранный язык, немецкий язык. Я без всякого сожаления согласилась, потому что этот предмет у меня в школе был на 5, и не было никогда никаких трудностей в преподавании этого предмета.
Как дальше шел ваш трудовой путь?
Как-то так получилось, а если честно, то моя самая первая учительница Татьяна Павловна Пенигина, узнав, что я, как она считала, прозябаю в какой-то Покровской школе, забрала меня к себе в Сургут. И поработав совсем немного, чуть больше года в Покровской школе, я оказалась в городе Сургуте, в горкоме комсомола. Тогда мне предложили должность заведующей школы комсомольского актива. Это же была стройка, это был молодежный город, это была комсомольская стройка. Там я читала лекции вот этим слушателям. То есть как бы тоже педагогическая деятельность. 3 месяца отучилась в ЦК ВЛКСМ в городе Москва. Казалось бы, все здорово, все интересно, все живо очень. Но ребятишки, вот те покровские, которые мне так, знаете, в душу впали, писали письма, послали фотографии, звали меня опять. Буквально через год опять Сладковская земля. Немного по времени поработала, по-моему, год я в отделе образования. И опять Покровская школа, и теперь уже до 2004 года.
Директором школы вы с какого времени там?
Я не помню, с какого года, но это было почти 15 лет. И вот именно, знаете, когда мне предложили должность руководителя школы, вот тогда жизнь действительно забила ключом, потому что масса планов. Перестройка целая была в Покровской школе. Тем более мне повезло с коллективом. Были такие деятельные люди, профессионалы, активисты. Что только мы не придумывали интересного. На наши праздники съезжалось буквально, даже из Сладкова приезжали. По вечерам мы с семьями пропадали в спортивном зале. Мы устраивали спортивные соревнования, учителя, ученики. У нас были очень интересные новогодние огоньки. Вообще масса всего интересного. Было очень тесное сотрудничество с родителями, потому что они были наши помощники не только в каких-то там хозяйственных вопросах. Они были вообще наши помощники. Огромное им спасибо, я помню всех и каждого.
И вот судьба вас привела в отдел образования, да, администрации района.
Да, случилось в 2004 году по переезду в Сладково. Мне предложена была должность специалиста администрации в отделе образования. Должность моя, по-моему, называлась инспектор по охране прав детства. Хочу сказать огромные слова благодарности начальнику отдела образования. Тогда тоже эта должность называлась заведующая Марченко Людмила Викторовна. Это мои новые коллеги Кузьминых Валентина Александровна, Назарова Руфина Ивановна, Алимасова Светлана Евгеньевна, Кравец Вера Николаевна, которые, знаете, профессионалы раз, чуткие, тактичные люди два. Они мне помогали и советом, и делом. В общем, я им благодарна. Они оказали мне большую помощь. И я со всеми делами справлялась.
Сейчас вы руководитель новой службы.
Да, уже в 2014 году, мне, знаете, такие идут отчеты десятилетиями. В 2014 году начала функционировать уже как структурное подразделение психолого-медико-педагогическая служба. И мне доверили, как доверили возглавить эту службу. Мне вообще везет в жизни на хороших, добрых людей, хороших помощников. И опять у нас этот маленький из трех человек, но очень сплоченный, дружный, взаимозаменяемый коллектив. Работа эта очень требующая и профессионализма, требующая особых знаний, потому что мы работаем с особыми детьми, требующая знаний не только в области педагогики, но очень много мы состыковываемся, читаем много дополнительных всяких материалов и по здравоохранению, потому что здесь очень страшно принять неправильное решение, выдать неправильные рекомендации. Здесь как никогда у нас как бы девиз «не навреди».
Ирина Владимировна, мы разговариваем с вами в преддверии профессионального праздника Дня Учителя. Вы можете обратиться к своим коллегам.
Уважаемые коллеги, я еще раз хочу сказать, что школа — это самое непредсказуемое место. Здесь и труд, и общение, и море положительных эмоций. Ведь когда-то вы сами выбрали этот путь. Если вы умеете анализировать все компоненты своей деятельности и себя как личность, то можете избежать массы трудностей педагогической деятельности. И накануне профессионального праздника хочу пожелать, чтобы работа наша, ваша, приносила плоды и удовольствие. А те задачи новые, которые ставятся перед нами чуть не каждый год, только вдохновляли. Чтобы кроме работы у вас был и интересный отдых, и душевное общение, и яркие впечатления от жизни. А вашим ученикам я желаю, чтобы у каждого в жизни был тот самый удивительный учитель, который не забудется никогда.
Ирина Владимировна, спасибо за уделенное время, за беседу. Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником. Исполнение всех желаний, здоровья и всего хорошего.
Спасибо большое.
Общественная безопасность.
За прошедшую неделю с 21 по 27 сентября 2020 года сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России Ишимский на территории Сладковского района были выявлены 3 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 владельцев автотранспортом с нарушением правил пользования ремнями безопасности, 3 пешехода, пересекающих проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода, также одна пьяному водителю было вынесено постановление по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за перевозку пассажира, не достигшего 12-летнего возраста, без специального детского удерживающего устройства. Проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Юрий Резеньков.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Людмила Верхошапова, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 5 октября 2020 года, в 14:40. До свидания!